«Ну-ка, глазок, погляди-ка разок», — произнесла нянюшка Яг. «На столе валяется, напы начинается». Король-призрак устало оглядел каземат.
«Плоскогубцы», — предположил он.
«Нет».
«Пальцедавилка».
«Миленькое название». «А что это?»
«Одна из разновидностей тисков для больших пальцев. Вот она, смотри», — ответил король.
«Не то», — сказала нянюшка.
«Маска позора».
«Это на М. Я все равно не знаю, что оно такое», — сказала нянюшка Яг. Король любезно взял на себя труд указать искомое орудие пытки на подносе и растолковать его употребление. «Определенно не то».
«Поджаривающийся сапожок?»
«Что ты слишком поднаторел во всех этих названиях», — сухо сказал нянюшка. «Ты уверен, что не использовал эти штуки при жизни?»
«Ни разу, нянюшка», — сказал призрак.
«Мальчики, которые говорят неправду, попадают в ужасное место», — предупредила нянюшка.
«Леди Фельмет собственноручно разместила здесь большинство приспособлений. Истинная правда»,
— клятвенно заверил король. Собственное положение и так казалось ему хуже некуда. Чего уж тут бояться каких-то ужасных мест. Нянюшка фыркнула. — Ну ладно тогда, — слегка смягчилась она. — Это пассатижи.
— Но пассатижи — это же то же самое, что
Король спохватился на полуслове. Всю свою взрослую жизнь он не боялся ни человека, ни зверя, ни того и другого вместе взятых, но нянюшкин голос отправлял его в глубины памяти, в классную комнату, в детскую, туда, где жизнь текла по строгому распорядку, диктуемому накрахмаленными гувернантками в длинных юбках, к детской кормежке, по большей части серой или бурой, тогда совершенно несъедобной, но теперь казавшейся далекой пищей богов, нектаром и амброзией. — 1-0 в мою пользу, — весело сказала нянюшка.
— Они скоро вернутся, — напомнил король. — Вы уверены, что справитесь?
— А если и нет, много ли от тебя пороку?
Со скрежетом отодвинулись засовы. Когда матушкино помело, вихляясь, заходила на посадку, у подъемного моста уже собралась небольшая толпа. Люди молча расступались, давая ведьме дорогу. Под мышкой матушка Буревей несла корзину яблок.
— В подземелье томится ведьма,
— прошептал кто-то матушке в самое ухо.
— Говорят, ее жутко пытают.
— Чепуха, — сказала матушка. — Быть такого не может. Думаю, нянюшка просто пришла дать совет королю. Или еще что?
— А еще говорят, Джейсон Як скликает братьев.
Благоговейно выпучил глаза какой-то лавочник.
— Мой вам совет, расходитесь-ка все по домам, — сказала матушка Буревей. — Это все какое-то недоразумение. Но все знают, что ведьму нельзя пленить против ее воли.
— Дело уже так далеко зашло, что хуже некуда, — сказал какой-то крестьянин. — То дома жгут, то налоги дерут, а теперь это. А все вы, ведьмы, виноваты. Пора уж и край положить. Уж я-то свои права знаю.
— И что же это за права? — поинтересовалась матушка.
— Подстилаж, коровираж, болташ, объедки, очистки, прокладки, — затараторил крестьянин. А желудение раз в 3 года и право выпаса 2/3 козы на общем выгоне, пока его не спалили. А видно, чего хорошая была козочка.
— Человек с таким основательным знанием своих прав далеко пойдет, — похвалила матушка. — Но вот прямо сейчас он пойдет домой.
Она повернулась и взглянула на ворота. Ворота стерегли 2 до крайности встревоженных стражника. Матушка приблизилась и заглянула одному из них прямо в глаза.
— Я добрая бабушка-торговка. Яблочко не желаете? Чистый мед! — произнесла она таким голосом, коим впору в атаку водить на войне среднего масштаба. — Пропустил бы ты меня, мил человек!
Последнее слово будто ножом полоснуло.
— Никого в замок пускать не велено, — сказал один стражник. — Приказ самого герцога.
Матушка пожала плечами. Насколько ей было известно, за всю историю ведовства уловка с яблочками никогда не срабатывала 2 раза, но традиция обязывала.
— А я знаю тебя, Чемпет Полди, — сказала она. — Помню, как хоронила деда твоего и как повивала у твоей матери, когда ты на свет родился. Она оглянулась на толпу, снова собравшуюся чуть в отдалении, и опять повернулась к стражнику, на лице которого застыла маска ужаса. Матушка придвинулась ближе и прошептала.
— Это на тебе первое тихое пристанище в этой юдоле слез. И помяни мое слово, коли встанешь мне поперек дороги, дам тебе твое последнее пристанище.
С тихим звоном пика выпала из окоченевших от страха пальцев стражника. Матушка ободряюще похлопала парня по плечу.
— Не тревожься об этом. Скушай яблочко, мой свет.
Она сделала шаг вперед, и тут путь ей преградила другая пика. Ведьма с любопытством заглянула стражнику в лицо. Второй стражник не был родом из овцепиков. Городской наемник, призванный залатать поредевшие за последние годы ряды гвардейцев. И лицо у него было будто в заплатах, шрамы иссекали щеки вдоль и поперек. Где-то в средоточии этих шрамов возникло некое подобие улыбки.
— Так и ты есть хваленые ведьмины чары, — поинтересовался стражник. — Плоховатенько как-то. Тебе, мамаша, только сельских кретинов стращать, а меня ты своими пугалками не проймешь.
— Да уж. Нужно хорошенько постараться, чтобы напугать такого храбреца и силача, как ты, — сказала матушка Буревей, потянувшись к шляпе.
— Даже не надейся насыпать мне соли на хвост.
Стражник глядел прямо перед собой, мягко перекатываясь с пятки на носок.
— Ишь, старухи вроде тебя крутят людьми, как хотят. Не пройдет это, чтоб там не болтали.
— Ну? — Как тебе будет угодно,
— сказала матушка, отталкивая пику в сторону.
— Эй, я ж сказал,
— начал стражник, схватив матушку за плечо. Матушка сделала молниеносный, почти незаметный жест, и внезапно стражник со стоном ухватился за руку. Воткнув булавку обратно в шляпу, матушка Буревей со всех ног бросилась бежать.
— Ну что ж, — объявила герцогиня, ухмыляясь. — Пожалуй, начнем демонстрацию пыточных орудий.
— Да видали уже, —
сказала нянюшка. — Но во всяком случае известно, что все они начинаются на П, Ж, А или О. — Тогда давай, покажи нам, как долго ты сможешь поддерживать беседу в столь непринужденном тоне. — Фельмет, разожгите жаровню, —
рявкнула герцогиня.
«Шут, разожги жаровню», —
отозвался герцог. Шут еле двигался на ватных ногах. Такого поворота он не ожидал. Пытать людей? Не было такого пункта в его ближайших творческих планах. Хладнокровно истязать старушек — не его хобби. А уж истязать ведьм! При любой температуре крови это вам вовсе не пир горой замутить с 12 переменами блюд. «Слово не ранит», — так он говорил. Видимо, вот это вот все следует отнести к разряду камней и палок.
— Не нравится мне это,
— пробормотал он еле слышно.
— Отлично, —
сказала нянюшка Як. Слух у нее был отменный.
— Я запомню, что ты делал это без удовольствия.
— Что такое?
— раздался пронзительный голос герцога.
— Ничего, — отозвалась нянюшка. — Интересно, это надолго затянется? Я нынче не завтракамши.
Шут зажег спичку. Воздух позади него чуть шелохнулся, и огонек потух. Шут выругался и снова чиркнул спичкой. На этот раз ему удалось дрожащей рукой донести огонек до жаровни, прежде чем язычок пламени вновь колыхнулся и погас.
— Эй, живее!
— велела герцогиня, устанавливая поднос с пыточным инструментарием.
— Кажется, не хотят поджигать,
— пробормотал сквозь зубы Шут, когда очередная спичка превратилась в трепещущий лепесток пламени и потухла. Герцог вырвал коробок из его дрожащих пальцев, замахнулся рукою, полную перстней, и ожег лицо Шута пощечиной.
— Ты смеешь ослушаться моих повеляний? — заорал он. — Какой безвольный слабак! Отдай коробку!
Шут попятился. Кто-то невидимый шептал ему на ухо слова, которые он никак не мог разобрать.
— Марш нарушил!
— прошипел герцог.
— И карауль там, чтобы нас не тревожили.
Шут споткнулся о нижнюю ступеньку и, бросив напоследок умоляющий взгляд на нянюшку, в припрыжку, откалывая коленца, о, силы привычки, выскочил за дверь.
— Огонь не так уж и необходим, —
сказала герцогиня.
— Всего лишь поддает жару. Ну, женщина, каяться будем?
— В чем?
— спросила нянюшка. — Да это же общеизвестно. В измене, в зловредном колдовстве, в укрывательстве врагов престола, в похищении короны.
Дребезжание заставило всех обернуться и посмотреть на пол. Окровавленный кинжал упал со скамьи, будто кто-то попытался взять его, но так и не смог собраться с силами. Нянюшка услыхала, как призрак короля выругался сквозь зубы. Или что там у призраков вместо зубов?
— И распускание ложных слухов!
— завершила герцогиня.
— И пересоливание моей еды!
— прибавил герцог, нервно разглядывая бинты у себя на руке. Его не покидало ощущение, что в темнице присутствует кто-то еще, кто-то четвертый.
«Если ты действительно раскаешься, — пообещала герцогиня, — то тебя просто сожгут на костре. И, умоляю, избавь нас от своих шуточек-прибауточек».
«А что за ложные слухи я распускала?»
Герцог зажмурился, но видения его не покидали.
«Значит, неестественности, естественной смерти экс-короля Веренса», —
хрипло выдохнул он. Воздух снова забурлил. Нянюшка сидела, склонив голову на бок, и будто внимала голосу, слышному лишь ей одной. Правда, герцог был готов поклясться, что тоже слышит, но не совсем голос, а нечто похожее на отдаленные вздохи ветра.
— О, ничего ложного на этот счет не знаю, — сказала ведьма. — Знаю, что ты заколол его кинжалом. Дело было на верхней ступеньке лестницы.
Она помолчала, все еще вслушиваясь, кивнула и прибавила.
— Прямо рядом с доспехами, держащими копье. Ты еще что-то такое сказал? Удар и делу бы конец из плеч долой. А потом выхватил кинжал, вон тот, что валяется сейчас на полу, прямо из-за пояса его величества. И
лжешь. Не было там свидетелей. Мы всех... Не о чем там было свидетельствовать. Мне, правда, что-то послышалось во мраке. Но никогошеньки там не было. Никто ничего не видел!
— истошно орал герцог. Супруга его скорчила свирепую гримасу.
— Да заткнитесь уже, наконец, Леонель! — велела она.
— В этом застенке можно не прикидываться. От кого она узнала? От вас?
— Успокойтесь! Ни от кого! Прах ее возьми, она же ведьма, как-никак. Что им стоит проведать? Яснозрение и прочее.
— Ясновидение,
— поправила нянюшка.
— Владеть которым тебе осталось уже недолго, любезнейшая. Если только ты не расскажешь, кто еще знает об этом. И, конечно, от тебя потребуется еще кое-какая служба,
— беспощадно процедила герцогиня.
— И уж ты не откажешься, поверь, у меня огромный опыт в таких делах.
Нянюшка окинула взглядом темницу. В ней становилось тесновато. Король Веренс излучал гневную энергию такой мощи, что еще немного, и его очертания станут видны даже простому смертному. Он яростно пытался схватить кинжал. Но позади него колыхались и другие смутные контуры, не совсем призраки, а скорее воспоминания, проросшие из самой толщи стен, пропитанных вековой болью и ужасом.
«Моим же собственным кинжалом! Недоноски! Меня зарезать собственным кинжалом!»
— беззвучно вопиял призрак короля Веренса, раскинув бесплотные руки и призывая саму преисподнюю засвидетельствовать глубину его унижения.
«Дай мне силы!»
«Да», — согласилась нянюшка. «Попробовать стоит. Попытка не пытка».
«Что ж, приступим», —
сказала герцогиня.